говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Высший специализированный суд Украины рассматривает кассацию на приговор Юлии Тимошенко. Президент России встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Комитет Сената США сегодня планирует рассмотреть так называемый закон Магнитского. Высший специализированный суд Украины рассматривает кассацию бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко, осужденной на 7 лет лишения свободы. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Усилены меры безопасности. Вокруг здания суда очень много милиции. И здесь примерно около 1000 сторонников лидера партии «Батьковщина». Они скандируют Юле волю. Это уже второе заседание. 15 мая, напомню, было принято решение о переносе рассмотрения кассационной жалобы экс-премьера из-за ее болезни. Однако адвокаты считают, что и без нее можно проводить это заседание, поскольку национальное законодательство предполагает, что заседание может проходить и без участия обвиняемых и подсудимых. В своей жалобе Тимошенко просила отменить вынесенный минувшей осенью Печерским судом Киева приговор о 7-летнем сроке наказания по газовому делу. Апелляционный суд ранее оставил этот приговор в силе. Дочь Юлии Тимошенко сказала, что считает сегодняшний день судьбоносным. В самом зале, где проходит заседание, очень много журналистов, иностранных дипломатов, и за происходящим наблюдают также экс-президент Европарламента Патрик Кокс и бывший президент Польши Александр Квасневский.
Рассказывал Владимир Вахненко. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который он отмечает в заключении. Бывший глава ЮКОС, отбывающий 13-летний срок лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов в колонии в городе Сегеже в Карелии, сегодня не увидит родных, а вместо подарков получит лишь приветы, переданные через адвокатов, сообщил его защитник Вадим Клювгант. Поздравления Михаилу Ходорковскому направили тысячи людей. Вчера в Верховный суд России поступила жалоба Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОС. Он просит отменить его как неправосудный. Следственный комитет России заявляет, что утверждение оппозиционера Алексея Навального о взломе его электронной почты и аккаунта в Твиттере через компьютеры, изъятые при обыске, не соответствует действительности и являются попыткой дискредитировать следствие. Ведомство отмечает, что действиям Навального будет дана процессуальная оценка. О взломе электронной почты и аккаунта в Твиттере минувшей ночью Навальный сообщил в своем блоге в «Живом журнале». Там же он предположил, что это было сделано с изъятых у него при обыске 11 июня компьютеров.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин проводит в городе Вифлеем на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главная тема обсуждения – перспективы возобновления прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Накануне Путин обсудил эту тему на встречах с руководителями Израиля во время визита в эту страну. Обсуждалась также ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана. Перед встречей с Аббасом Путин посетил храм Рождества Христова в Вифлееме. После переговоров на западном берегу Иордана Путин отправится в Иорданию. Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе этой страны с Сирией. Турецкие власти заявляют, что силы ПВО Сирии сбили в пятницу турецкий истребитель, а в понедельник обстреляли еще один самолет, которому удалось вернуться на базу. Вице-премьер турецкого правительства Бюлен Тарин Чанпетил.
Мы делаем все, чтобы защитить наши интересы в рамках международного права. Но каждый должен знать, что такие действия не останутся безнаказанными и будут иметь последствия. Тем не менее, у нас нет иного выхода, кроме использования аргументов международного права. Ведь Турция – правовое государство.
Сказал турецкий вице-премьер. Сирийская сторона утверждает, что турецкие самолеты находились в ее воздушном пространстве. Отношения между двумя странами обострились после начала в прошлом году массовых волнений в Сирии. Турция неоднократно осуждала сирийские власти за репрессии против оппозиции. Министры финансов четырех крупнейших стран еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании – проводят сегодня в Париже переговоры в преддверии саммита ЕС, который пройдет в конце недели. Министры обсуждают возможные меры борьбы с долговым кризисом в еврозоне. Накануне за финансовой помощью к ЕС для поддержки своей банковской системы обратилась Испания, после чего международное агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 28 испанских банков. С просьбой о помощи обратился также Кипр. Ведущие страны, прежде всего Германия и Франция, пока не могут прийти к согласию относительно необходимых шагов, в частности, по вопросу о выпуске единых облигаций еврозоны. Комитет Сената США по международным делам сегодня, как ожидается, рассмотрит так называемый «Биль Магнитского» – законопроект, предусматривающий введение санкций против ряда российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Арунов.
Профильный комитет Сената должен был голосовать этот биль еще 19 июня. Но тогда, по ходатайству одного из членов демократической фракции, голосование было отложено на неопределенный срок до следующего пленарного заседания. Неопределенность эта, правда, рассеялась меньше, чем за неделю. Каково в Международном комитете соотношение сил за и против законопроекта? Вопрос эксперту Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Если говорить о наиболее влиятельных сенаторах от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля Магнитского. При этом одни считают, что он должен быть принят по причине неудовлетворительного состояния прав человека в России, в то время как для других это политическая цена, которую надо уплатить за нормализацию торговых отношений с Россией в контексте ВТО и за отмену давней поправки Джексона-Веника, которая увязывала предоставление еще СССР статуса наибольшего благоприятствия в торговле со свободой иммиграции. Подчеркнул Вайдич.
Рассказывал Евгений Арунов. Напомним главные новости к этому часу. Высший специализированный суд Украины рассматривает кассацию на приговор Юлии Тимошенко. Президент России встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Комитет Сената США планирует рассмотреть сегодня так называемый «закон Магнитского». Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Генеральный директор телекомпании НТВ Владимир Кулистиков пишет стихи министру культуры Медынскому. Известный блогер Навальный в своем твиттере не стесняется в выражениях в адрес некогда всемогущего Игоря Сечина. Что происходит с отношением общества, причем в разных его сегментах, от оппозиции до людей, вполне близких к власти, может быть, даже самой этой властью являющихся, в отношении к российской политической элите? Можно ли говорить, что российская элита теряет, если угодно, свою неприкосновенность, что к высокопоставленным чиновникам больше не относятся как к небожителям, и что это прямой результат тех политических процессов, которые начались в России после рокировки Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Обо всем этом мы поговорим сегодня с нашими гостями, журналистами Семеном Новопрудским и Дмитрием Шушариным, который присоединится к нам буквально через пару минут. Ну вот, на самом деле, Семен, я должен сказать, что за долгие годы работы с Владимиром Кулистиковым в этом офисе я никогда не замечал за ним склонности к стихосложению. Я не знаю, замечали ли другие коллеги. Елена, вы замечали с Владимиром Кулистиковым склонность к стихосложению? Не писал нам стихов, нет? Вот и вот продюсер говорит, что никогда не видел, что Владимир Михайлович писал стихи. Хотя он такой человек, скажем, ироничный, всегда, так сказать, с интересом относящийся к чужим шуткам, но никогда не позволяющий себе самому шутить, вот, так сказать, просто в воздух. И мне было очень интересно вообще увидеть, что есть нечто такое, что может позволить Владимиру Кулистикову выступить с такого рода стихотворным сочинением. Я бы был бы менее обескуражен, если бы такие стихи он написал бы какому-нибудь там оппозиционному политику, который выступал с нападками на НТВ, или каким-нибудь зрителям, которые отказывались НТВ смотреть. Тут целый министр культуры. Вот как это вообще происходит? Вот. Ну, может, вы со стороны лучше можете понять психологию нашего коллеги?
Ну, на самом деле, понятно, что он, мне кажется, был абсолютно уверен, главное в этом, да, что ему за это ничего не будет. Да? То есть, что над нынешним министром культуры в силу его там политического веса, репутации и всего остального, глава глава федерального государственного телеканала, то есть части пропагандистской машины государства, может шутить таким образом совершенно безнаказанно. То есть это очень важная деталь. Потом, мне кажется, очень важная деталь состоит в том, что вот когда там говорят, что рокировка нечто поменяла в отношении к элитам. На самом деле рокировка просто окончательно превратила российскую политику в цирк, даже с точки зрения самих участников этого цирка внутри власти. То есть власть сама про себя поняла, что она уже в значительной степени является карнавальной. Ну и кроме этого, есть гораздо более тяжелая для власти проблема. Это проблема того, что они, по большому счету, за долгие годы правления все более-менее поделили. И теперь нужно, если что-то переделить, то только отнимать у своих. То есть, на самом деле, части власти теперь уже для того, чтобы выжить, вынуждены будут либо бороться, либо, по крайней мере, иронизировать над другими частями власти. То есть, эта власть уже стала настолько кастой и вещью в себе, что теперь все процессы, которые будут происходить внутри элиты, они действительно будут работать на опущение этой элиты. В этом смысле, я думаю, что никакая оппозиция не сделает больше, чем сама власть, для того, чтобы эта власть не казалась, во-первых, священной ни в коем случае, во-вторых, даже прочной. То есть в этом смысле, мне кажется, что стадия саморазрушения уже наступила.
То есть это такой внутренний раскол?
Это не столько даже раскол, это объективное самопожирание, скорее. Вот волки от испуга скушали друг друга, отчасти от испуга, но отчасти и от того, что просто для того, чтобы оставаться в обойме, надо постоянно доказывать свою состоятельность, и всем места в обойме уже не хватает, потому что, с одной стороны, все свои, а ресурсов не становится больше, а становится даже меньше. То есть, если теперь уже и отнимать, то отнимать только у своих.
Ну, с другой стороны, смотрите, есть некие такие парадигмы, мне кажется, совершенно очевидные. Есть отношение, да, там, к Второй мировой войне. Мы помним, как, допустим, действия ветеранов по отношению к господину Подробилику привели к тому, что изменили название шашлычной, да, кажется?
Да, да.
Но там не было ни слова вообще каким-то образом десакрализирующего подвиг советского солдата в его, я бы сказал, таком вот коммунистическом понимании. Да, ну, советское, антисоветское, это все не то. Это все не то. Вот есть какие-то там священные мифологические коровы, да, вот то, что не было никаких полутонов в войне, да, что не было людей, которые ненавидели сталинизм больше, чем гитлеризм, и не могли даже сориентироваться в первые годы, что если коллаборационизм был, то это коллаборационизм кого угодно, только не русского народа, а других народов Советской империи, и поэтому старается даже о Власове там особенно не упоминать, по возможности, да, и как-то не заметили его отношение к нему в русской православной церкви за границей. Вот эти вещи, они для элиты, по-моему, являются по умолчанию священными. И фильм, который был показан на НТВ, он так или иначе, мы не будем сейчас говорить о его художественных достоинствах, он десакрализовал этот миф во многом. Почему оказалось, что может быть такое взаимопонимание не на таком, на уровне вот разоблачения этого мифа? По крайней мере, у сотрудников НТВ с той частью российского руководства, которая их поддерживает. Ведь Медынский то. Он же шел в ключе привычного мифа. Он считал, что он как раз полностью сохраняет статус-кво.
Ну, мне кажется, тут важно отличать две вещи. Одна вещь, значит, подражание Юзу Олешковскому, тоже человеку, который написал Куличков, человеку, который, мягко говоря, не любил советскую власть и мягко говоря, не любил нынешнюю российскую, да, то есть он написал в таком ключе, значит, этот свой графоманский стишок. Мне кажется, что Кулистикову в данном случае было важнее доказать Мединскому, кто есть кто в российской власти. То есть, в принципе, эта история показывает, что, по крайней мере, вот на сегодняшний день Кулистиков, выражаясь простым рабоче-крестьянским языком, круче министра культуры Мединского. При этом, конечно, гораздо интереснее другая сторона этого вопроса, почему этот фильм был вообще поставлен на НТВ, да? Я думаю, что в принципе он был поставлен в ожидании скандала, потому что НТВ, как известно, да, в последние, там, по крайней мере, полгода, я не слежу так пристально за медиалогией, за медиаизмерениями, может быть, даже и больше, это самый смотрибельный канал России. Он опередил даже по аудитории Первый канал и опередил канал «Россия». Вот. И рейтинг для них все. Вот быть первыми на этой поляне для них очень важно. Им казалось, что, возможно, этот фильм вызовет скандал. Кстати говоря, по тем замерам, которые есть, этот фильм провалился в телевизионном прокате. Его посмотрело чуть меньше 5,5% аудитории, которая в этот момент смотрела на телевизор.
Несмотря на такую
антирекламу, да. То есть, в принципе, и, кстати говоря, может быть, на это в том числе был расчет людей, которые соглашались на эту историю, потому что вообще отношение к истории в нынешней России, что у элиты, что у народных масс, совершенно замечательное. Россия – это страна, которая, вот, собственно, большевики за это активно боролись, сделать так, чтобы россияне не имели никакого исторического сознания. Им это историческое сознание стерли. То есть россиянам большому количеству вообще без разницы, какая была история у страны. В этом смысле попытки там вот создавать комиссию по борьбе с фальсификациями истории в ущерб интересов России – это вещь, которая совершенно непопулярна у народа, потому что народ про это вообще ничего не знает и знать не хочет.
Я напомню, что мы сейчас в программе «Час прессы» беседуем с журналистами Семеном Новопрусским и Дмитрием Шушариным, и мы продолжим наш разговор сразу же после важной информации на волнах Радио Свобода.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
«Час прессы» на волнах Радио «Свобода». У микрофона Виталий Портник, а наши гости – журналисты Семен Новопрусский и Дмитрий Шушарин. Домчавшийся до нас. Я расскажу тебе содержание предыдущих серий. Семен утверждает, что мы говорим о десакрализации власти, вот этом стихотворении, которое Кулистиков написал Медынскому, а еще есть там история там, с пикировкой Навального и Сечина, которая на грани фола, да?
Да-да-да,
И вот Семен говорит о том, что скорее мы имеем дело с внутренним еще и расколом элиты, что они сами друг друга вообще съедят, по большому счету, и что они опаснее сами друг для друга, чем оппозиция для них.
Дело в том, что я тут, с одной стороны, не могу не согласиться с Семеном, с другой стороны, я, может быть, немножечко уточню свою позицию. Она очень близка. Я считаю, что вообще оппозиции нет. Что вообще все это внутриэлитный раскол, поскольку, ну, в общем-то, разногласия...
Поскольку Путин крестный отец Собчак.
Или наоборот,
Собчак, крестная мама Путина, не важно.
Поскольку очевидно, что тот же Быков, Акунин, и не говоря уже о лауреате премии правительства России Пархоменко, тоже, безусловно, часть элиты. И, собственно говоря, это вечный русский конфликт, начиная еще с Ивана Грозного, и, если вспомним, восстание декабристов, и даже...
Это не история Ивана Грозного, это история нашего с Шушарином корпоративного конфликта, когда одни люди из независимой газеты пошли в газету «Сегодня», и я говорил вам, что вы становитесь частью элиты, а другие не пошли.
Так, вот. А куда деваться-то? Извините, а вот тут те, кто здесь присутствует, это кто? Маргиналы, там, быдло, что-то?
Да, конечно, маргиналы. Маргиналы, потому что нас никто не слушает, никто не читает, никто не хочет знать.
Нет, я социальный человек, а ты статусный человек, извини.
Я статусный иностранец, вот и не уверен.
А иностранец – это самый высокий статус России.
Уже нет.
Ну что ты?
Самый высокий статус России – нефтяник.
Нет, тогда уже...
Пока что.
Тогда уже газовщик.
Ну, на самом деле, вот если говорить серьезно, да, то насколько, Семен, вы, в принципе, думаете, что этот раскол будет углубляться в российской элите? Вот вы говорите, вот он есть. Но они же могут дойти до определенной точки и понять, что это небезопасно.
Я думаю, что как раз ситуация такова, что нету людей, которые смогут что-то понять. То есть это процесс, который больше любого человеческого понимания, потому что это, вообще говоря, битва за ресурсы. Это как если, допустим, да, не хватает питьевой воды, там, да, или как если там ураган в Новом Орлеане, то люди сразу становятся дикарями в одночасье, которые были респектабельными клерками. То есть мне кажется, что, к сожалению, ну, в данном случае, к сожалению, для элиты, но это, к сожалению, для всей страны, потому что всей стране этого тоже лучше не будет. Вряд ли кто-то... То есть понять там умом кто-то это сможет, но это такой процесс, который очень трудно остановить, потому что объективный рефлекс, который есть у элиты, да, в частности, рефлекс оставаться в элите, рефлекс что-то потреблять и рефлекс, значит... жить в условиях внутренней конкуренции, все эти рефлексы будут работать на то, что это все будет не то, чтобы углубляться, но все это будет развиваться, по крайней мере, потому что сложно сказать вот в категориях глубже, не глубже, потому что дна, по большому счету, в этом процессе нет. То есть, на самом деле, понятно, что какая-то экономика, независимо от каких экономических потрясений в России останется, какие-то ресурсы останутся, другое дело, что их явно будет становиться меньше, а претендентов на них меньше становиться будет, может стать только за счет того, что будет происходить, собственно, вот внутри элиты, скорее.
Может, это, Дмитрий, еще и качество элит? Они же дошли до определенного уровня падения, если угодно, там воды.
Я хотел сказать вот что, что дело в том, что тема на самом деле одна из фундаментальных. Потому что Путину за последние 10 лет, 12, нужно отдать ему должное. Основа его власти все-таки то, что он элиты консолидировал до сих пор. Это факт. Консолидировал, мирил и более того. Вот в истории Мединский бог с ним, эта история уже почти пародийная такая, шутовская немножко, Мединский фигура шутовская.
Ну, министр культуры, Дим. Ну, да, но...
Вспомним историк, вспомним, кого Петр назначал, приближал.
В шутовском правительстве.
В шутовском правительстве, да. Правительство Всеволод Бекбулатович, как угодно назовите, там, или по тексту Кесли какого-нибудь. Дело в том, что вот гораздо более серьезная история, история Бастрыкин и Муратов.
Да, это согласен.
Стало ясно, что я глубоко убежден, что было вмешательство на высшем уровне, на верховном уровне.
Или это иначе бы не произошло в Интерфаксе, да. Скажем так, этого великого примера. Ну, правда.
Конечно. Бастрыкин, может, никого бы не послушал просто.
Да.
Вот, кроме всего, кажется, однокурсника, если я не ошибаюсь, да. Или он однокурсник, ну, неважно. Медведева, неважно. А близкого ему человека, в любом случае. И, безусловно, за этим мы видим нежелание доводить дело, скажем, до судебного иска, до каких-то формальных расхождений, до принципиального спора, поскольку спор был принципиальный, правовой. Все свелось разговор по понятиям. Ну, и Мурату надо отдать должное, он повел себя как часть путинской элиты. Безусловно, как лояльная ее часть. Он не пошел на обострение.
А скажите, пожалуйста, вот, господа, ну, наверняка вы работаете в российской прессе там долгие десятилетия. Ну, лет 20, наверное.
А вы работаете в американской.
А чего вы? Я веду программу, не могу высказывать позиции. Вы чего ко мне пристаете? В эфире прямо. Здесь нет, понимаете? Вот, ничего такого нет, никаких мер воздействия у меня на жизнь, кроме эфира. Разве можно издавать газету в Российской Федерации? Любую. От «Известий» до «Новой газеты» и «Нового времени» и не быть так или иначе частью элиты?
Нельзя, конечно.
Ну, вот это же... Почему это вдруг стало какое-то открытие? Муратов, часть элиты, да. Он же главный редактор издающейся газеты.
Нет, демонстрация – это еще одно подтверждение того факта, что вся игра во фронту, фронт не ограничивается, собственно говоря.
Вот с одной стороны, но с другой стороны, всегда, вот, безусловно, ведь у главного редактора будет совершенно четкий аргумент, который очень сложно оспорить, я защищаю журналиста, да, то есть на самом деле понятно, что беда в том, что вот когда говорят, что вот, ну, это бы разрешилось правовым путем, в России это одна из главных ее проблем, поскольку нет институтов, то невозможно ничего правовым путем разрешить. То есть, строго говоря... Но
люди, которые толкают Муратова в суд, тот, так же, как и он, знает, что никакого суда не существует.
Вот
в том
и все дело. То есть, по большому счету, нету той правовой инстанции и того правового способа разрешения, который был бы в цивилизованном государстве. Это тоже надо понимать.
Все взаимный обман и что это скрывать. Единственное, что я хотел бы заметить, кто действительно защищал журналистов, имел репутацию в истории русской журналистики, такого отца настоящего, это Анатолий Сафронов в «Огоньке». А вот он владел всеми аппаратными методами защиты журналистов, лояльных, естественно.
Лояльных, но там и были только лояльные.
Там кто мог, только мог, там и по всем пунктам были отобраны люди, все мы прекрасно это знаем. Вот, и они были сидели как за каменной стеной, это факт. Но это совсем другой мир, совсем другая культура, не правовая, патерналистская, аппаратная, как угодно назовите.
Вот, но при этом, конечно, журналисты не должны там сильно много о себе думать. Если они часть элиты, то это, безусловно, низовая часть, и это, в общем, сфера обслуживания. В этом смысле в России к журналистам относятся совершенно по-восточному. То есть в этом смысле Россия от моего родного Узбекистана мало чем отличается.
Я должен сказать, что, с другой стороны, когда главный редактор газеты заставляет главу Следственного комитета вообще публично признавать то, что он вел себя неправильно, это уже говорит о том, что представитель Следственного комитета зависим от, по крайней мере, если не от прессы, то от внутриклановых отношений.
Да.
Очень сильно.
Не, «Новая газета» вообще повторяет определенный клан. Не будем забывать, кто ее формально патронирует, это Михаил Сергеевич Горбачев, и кто ее неформально и явно финансирует, это Александр Лебедев, который, кстати говоря, сейчас взял на работу Навального. Тоже очень интересный шаг, кстати говоря.
Членом совета директоров Аэрофлота. Директоров. Да, то это вот очень хороший
такая
вопрос.
Такая вот
да.
Интеграция. Интеграция к последствиям, кстати говоря.
И вообще говоря, вот в принципе, если говорить о каких-то способах мирных трансформаций, то вот любой такой шаг всегда может быть истолкован теми, кто это пытается делать, как раз путь к некоторой мирной трансформации. Другое дело, что очень сложно ожидать мирной трансформации в условиях, когда, опять же, нету никаких правовых инструментов. Когда встанет институтов и право, очень сложно ждать, что даже какие-то шаги, вот вроде как тихие и мирные, приведут к неким мирным процессам там, очеловечивания власти.
Дима, вы же историк, на самом деле. Смотрите, Робеспьер, ну, тот, который нам известен, прости, да, как великий революционер.
Прости, Господи, Робеспьер.
Да, он же был радикальным революционером в последний год своей жизни. все предыдущее время он был соглашателем, рядом с которым Навальный является, извините, пламенным революционером. Да, вся позиция Робеспьера жизненная была связана с тем, что он удерживал ситуацию в районе статус-кво, и когда увидел, что вообще улица уже перевалила через все края, и что ему грозит гильотинирование, если он не станет радикалом, то он стал тем, кем мы его знаем. Но если посмотреть всю биографию Робеспьера без этого последнего там, года, полутора его жизни, это будет биография, я не знаю, даже не знаю, кого сравнить здесь в российской политической жизни с ним. Ну, какого-нибудь члена общественной палаты, я думаю, да, вот хороший пример.
А может, Брежнева?
Ну, Брежнева, ну, может быть, и Брежнева, да. Ну, вот, понимаете, да? Сейчас поэтому есть, можно ли упрекать оппозиционеров в том, что они сейчас такие? Они могут измениться, если изменятся условия.
Ну, а какие они сейчас? Давайте разберемся. Я вообще не берусь определить, какие оппозиционеры, что они себя представляют, чего они хотят. И должен понять одну вещь. Об этом и говорят, и пишут откровенно участники уличных акций, что они ходят туда общаться друг с другом, а не слушать ораторов в основном. Только я понимаю, эти пламенные трибуны, в общем-то, свои тексты уже сказали, и уже пошли по второму третьему кругу. Вот, кстати, один вопрос очень важный. И до сих пор, сейчас у нас уже июнь, да, все акции, которые проводились под лозунгом «За честные выборы». Уже совершенно анахронистичным, уже совершенно бессмысленным, после того, как выборы состоялись, и по существу были признаны честными, и так с политическими оговорками и в международных инстанциях, и в результате некого общественного консенсуса. То есть по-прежнему они ставят во главу угла, если попытаться вот как-то ответить на этот вопрос, кто они себя представляют, некий способ вхождения в элиту, который они пока считают для себя единственным приемлемым, а это открытые, свободные, честные выборы. Но, как мы видим, этот лозунг весьма и весьма неактуален. У них, я не знаю, что сейчас получится, Удальцовым сегодня запретили, как известно, акцию ВТО, но я не думаю, что вступление ВТО поднимет миллионы масс в большей степени, чем борьба за выборы. И так касается всего того, что происходит. То есть мы видим, я уж не говорю о такой мелочи, я вообще с Колей Романовной очень ее люблю, но когда предпоследний митинг начался с требования исполнения Алексея Козлова, выглядело немножко диковато. Это выглядело как некая приватизация общественной акции, недаром
значительно... Ну, может, Козлов просто символ избирательного правосудия?
Не стал, ну, а кто не символ избирательного правосудия? Этих символов миллион. Собчак скоро их станет. Да. Имеет шансы. И после этого люди стали покидать просто эту акцию. Вот что касается оппозиции, поэтому мне очень трудно сказать, какие они сейчас, чтобы судить о том, какими они могут стать.
Но вот власть сама из себя создаст себе оппозицию с почти 100% неизбежностью, потому что действительно вот это вот борьба за существование, потому что понятно, что вот вся политическая повестка, собственно, Путина, сколько бы он ни проправил, и тех людей, которые вокруг него, это окончательная оборона власти. То есть понятно, что уже вообще нет, сейчас даже уже речи нет ни о каком развитии, потому что все планы, которые озвучивает власть, кстати говоря, мы получили, наверное, самое неразговорчивое правительство за всю историю Путина. То есть, вы заметили, российские министры вообще ничего не говорят.
А может, они просто не знают предела своей компетенции?
У них нет, в том-то все дело, что у них ее нету, скорее всего, вообще никакой. Но факт тот, что вот там про 25-й год 25 миллионов рабочих мест, и, значит, в каком-то рейтинге инвестиционной привлекательности со 120-го места на 20-е подняться, это вот как бы те лозунги, которые власть озвучивает. То есть, понятно, что каждый из этих лозунгов не имеет никакого отношения вообще к реальной жизни. То есть, даже никто не будет следить за тем, как это будет исполняться. Вот, и поэтому как раз вот там... Уличные акции, они просто, ну, в любом случае показывали, что есть какое-то количество людей, которые пытаются, значит, показать, что они не согласны с тем, что происходит там. Они хотят там смены власти. На самом деле понятно, что чего хотят люди, которые выходят, они так или иначе хотят, чтобы была другая фамилия у президента страны, на самом деле. Вот. При этом совершенно непонятно, как это может быть. То есть как вдруг у президента России будет, каким путем может быть и кто бы это мог быть. Вот это самая большая проблема. Но вот тот же лозунг за честные выборы, вот как ни странно, сейчас совершенно несущественная и такая довольно говорим, цирковая партия «Справедливая Россия», на мой взгляд, сейчас удивительным образом формулирует или пытается добиться самого, как ни странно, правильного, вполне себе логичного политического лозунга, а именно досрочных выборов в Мосгордуму. Потому что если какая-то оппозиция хочет вообще существовать, их задача показать, что раз президент не набрал большинства голосов в Москве, то надо, по крайней мере, поставить под контроль Мосгордуму, да, потом объявить досрочные выборы мэра и посадить мэром Москвы человека, который будет из оппозиции. Если это политически удастся сделать на честных выборах, это будет очень существенный шаг к изменению политической системы в России.
Продолжим наш диалог с Дмитрием Шишариным и Семеном Новопрудским сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет Виталий Портников, а вот программу «Время гостей» проведет Михаил Соколов. 19:07. В программе «Время гостей» итоги общероссийской конференции «Гражданские инициативы. Время действовать», которая прошла под председательством Алексея Кудрина. Да-да, обсуждать ее итоги будет с Михаилом Соколовым, чем правление Института современного развития, профессор Евгений Гантмахер.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Высший специализированный суд Украины отложил до 12 июля рассмотрение кассации экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. О переносе заседания просила сторона обвинения. Она настаивает на получении заключения судебно-медицинской экспертизы, которая должна оценить состояние здоровья Тимошенко и возможность ее присутствия в суде. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который он отмечает в заключении. Сегодня в городе Сегеже, где он отбывает наказание, пройдет пикет с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа. Следственный комитет России заявляет, что утверждение оппозиционера Алексея Навального о взломе его электронной почты и аккаунта в Твиттере через компьютеры, изъятые при обыске, не соответствует действительности. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в городе Вифлеем на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом о перспективах возобновления прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе этой страны с Сирией. Вашингтон выступил с новым предложением о введении санкций против режима сирийского президента Башара Асада. Министры финансов четырех крупнейших стран еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании – проводят сегодня в Париже переговоры о возможных мерах борьбы с долговым кризисом. Комитет Сената США по международным делам сегодня, как ожидается, рассмотрит Билль Магнитского, законопроект, предусматривающий введение санкций против российских чиновников, причастных, как утверждается, к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Это был краткий обзор новостей.
«Час прессы», программа «Радио Свобода». Наши гости сегодня журналисты Семен Новопрудский и Дмитрий Шушарин. Ведет программу Виталий Портников. Напомню, что телефон прямого эфира в Москве 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта, email это radio@svoboda.ru. Вот Виталий нам пишет, это не я, кстати. «Господа, обсуждайте проблему, не состязайтесь в остроумии». Это вот, на самом деле, я считаю, что слушатели еще никак не могут понять нынешняя политическая ситуация в России. Она требует вообще сардонического смеха, потому что ничего не другого предложить нельзя. Но мне кажется, вот если как бы подвести итоги первой части нашей дискуссии, что гости, на самом деле, они ведь дополняют друг друга, продолжают друг друга. Дмитрий Шушарин говорит, это вот ответ на вопрос, что оппозиция по существу не существует, с внятной политической программой, с внятными целями, с пониманием, что она должна делать после выборов. А Семен Новопрудский говорит, что это и не очень важно, потому что власть сама себя пожрет. Потому что оппозиция, она внутри власти. И в этом и есть весь вывод, поэтому происходят те процессы, которые мы вот обсуждали. Там Бастрыкин и Муратов, Кулистиков и Медынский. Это и есть следствие того, что внутри власти больше нету, если угодно, энергии единства.
Дело в том, что все, что происходило в России, хоть какое-то подобие движения за всю историю, оно происходило только в результате внутри элитарных конфликтов. И не приведи, потому что, не приведи Господи, все остальное было бессмысленным, беспощадным бунтом. И мы это прекрасно знаем. Причем это касается действительно всех значимых событий 19 и 20 века, включая так называемый Октябрьский переворот, абсолютно верхушечный. абсолютно верхушечные, тоже внутри элитарные. Ленина встречались с почетным караулом как члена политического истеблишмента в апреле.
Нового.
Нового, да. Безусловно, он просто всех предал, кинул.
Как делали уже многие наши современники.
Да, они как делали до него миллион раз, начиная с Древней Греции, с Древнего Рима. Вот, и поэтому тут никаких... Мы обсуждаем обыденную русскую историю, тут нет ничего.
Ну, просто фаза другая началась.
Да, цикл фаза, как хотите
назвать. Началась другая фаза, вот, и это... И на самом деле, другое дело, что когда такие события происходят, то каждый раз ведутся дискуссии, вот это уже история будет последней для России, вот теперь она уже окончательно там распадется, перестанет существовать, или все-таки она как-то, значит, выплывет, не выплывет. На самом деле понятно, что просто ситуация такова, что как раз Россия сейчас, может быть, стоит перед самыми большими угрозами для своего существования в нынешних границах, потому что, в общем, это же все еще продолжается на фоне продолжающегося процесса распада СССР, на самом деле, который, в общем, до конца не закончился. И Россия же, в общем, в последний раз Россия была таким недогосударством, вот как раз, может быть, там вот в период с 17-го года, может быть, там до какого-то там, условно говоря, там 24-го или 22-го, когда Советский Союз, 22-го, когда Советский Союз учредили, потому что сейчас проблема стоит в том, что все это происходит на территории страны, которая так и не стала полноценным государством, и как раз создание полноценного государства никто в России не занимается.
Давайте послушаем звонок. Александр, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте. Незабвенный Козьма Пухков когда-то говорил, что нужно зрить в корень. А вы в корень не зрите так же, как и оппозиция, так называемая. Почему? Потому что проблемы-то начались не сейчас, проблемы начались в 93-м году. Я не говорю даже о том, что стреляли в законно избранный Верховный Совет, а в том, какую конституцию в 93-м году, знаете, так вот из-под полы, под сурдиночку приняли. Потому что, если вы помните, по нашей с вами конституции, которую мы так все призываем, значит, соблюдать всегда, основная власть принадлежит президенту. У нас, по существу, завуалированная абсолютная монархия в стране.
Ну, Медведев же не был
если... Ну, подождите, ну, Медведев не был, но монархом-то оставался Путин, это, знаете, это все понятно.
В этом случае дело не в конституции, да.
Понимаете, у нас прописано в основном законе автократия, просто полная автократия, потому что тот человек, который занимает президентский пост, может сделать в стране все, что угодно.
Да, да, но вы сами себе, подождите, но вы сами себе противоречите в том, что если Медведев не был президентом, а при настоящем монархом, а монархом оставался Путин, то оказывается дело не в конституции, а просто в некой фигуре. Оказывается, можно и на посту премьеровать монархом. Понимаете?
Подождите, человек, который выстроил систему, значит, государственного управления, сфокусированную на себе, он даже если будет уходить из власти так вот в тень немного,
как
он
Ельцин. Все равно будет... Как Ельцин,
понимаете?
Надо сказать,
суть,
да?
Суть в другом. Суть в том, что те лидеры оппозиции, которые сейчас говорят о том, что Путин незаконно избранный президент, по существу должны бить себя кулаком в лицо. Потому что это те же самые люди, которые говорили нам о том, какая прекрасная конституция 93-го года, которая принималась под, помните, кого, да? Поэтому нужно смотреть не на то, значит, какие выборы, не выборы. Нужно думать о том, какие основные законы в стране. Понимаете, как они написаны, ну, для вот кого так. Они написаны прежде всего.
А как думать? Вы считаете, что после кучки... кто конституцию перепишет и сделает ее правильной? Вот кто ее
понимаете,
может
никто, написать? Правильно. Никто не будет переписывать конституцию из тех людей, которые находятся у власти.
А как их понять?
Поэтому все те люди, которые... Да, кстати, знаете, такая, между прочим, такая деталь, да, по поводу одного из лидеров нашей оппозиции, так называемой, вот этих белоплаточников. Вот господин Пономарев, если помните, есть такой, да, депутат Государственной Думы, да? Ну, он, значит, сын своей мамы, а мама работает у Романа Аркадьевича Абрамовича. Ну, как вы представляете себе, значит, что сын у мамы будет выступать против человека, который сделал так много... Роман Аркадьевич, как вы думаете?
А конституция?
Ну как, это вот логично? Логично, это значит, это человек, который...
Такое происходило постоянно должен... в российской истории, выступали против
Романа Аркадьевича. Да, дело в другом. Дело в том, что если вы хотите, чтобы появилась нормальная оппозиция, нужно для начала создать нормальное государство.
А нормальное кто государство этим будет заниматься?
Те, кто у власти, никогда не будет.
Так, тогда...
Те, кто в оппозиции, тоже никогда не будет этим заниматься.
А откуда возьмется нормальное государство?
Нормальное
государство не будет создавать.
Оно, понимаете, у нас нормальное государство может строиться вообще, да, на примате, и так или иначе, одного человека во главе. У нас должен стоять...
Так Конституция, вернуться, тогда Конституция хорошая,
наша ответственность. Подождите, мы должны вернуться, не перебивайте, пожалуйста, мы должны вернуться к тому, к чему мы ушли. Мы должны вернуться к положению до 17-го года. Мы должны повернуть колесо истории вспять. Мы должны понять, что тысячу лет в России был монарх.
Ага, ну вот
и как бы эти тысячи лет, подождите, как бы эти тысячи лет, какие бы они ни были, но Россия, российское государство, прирастало землями, Пушкиными,
Сикорскими. Но вы с одной стороны говорите, что Владимир Путин или Борис Ельцин, они стали монархами. И предлагаете повернуть колесо истории вспять. Так оно уже повернулось.
Ничего подобного, нет. Это вот монарх, это человек, человек совершенно не это не автократ, это не тиран, это не человек, который решает, значит, судьбы личности, росчерком пера. Это не Сталин, понимаете?
А кто
монарх
же?
Это тот человек, который. Вот Елизавета, посмотрите, пожалуйста.
А вы знаете, королева какое Елизавета... количество людей было умерщвлено росчерком пера Елизаветы Петровны? Как здесь. Как...
Нет, нет, я имею в виду Елизавету английскую.
Она Елизавета же не монарх! Англии. Она же просто символ конституционности власти, вот, глава
вот
государства.
Нам и нужен, вот нам и нужен
но глава, конституционный символ власти. Александр, да, глава да, государства да. Великобритании, премьер-министр, реально.
Я абсолютно... государство называется монархия, если вы помните, да? Это королевство Великобритании. Так вот, нам нужен человек, который объединяет нацию, на которого бы люди смотрели и говорили, вот... Как мне нужен вице-председатель, как Шопен Кэмерон Великобритании, которого меняет каждые 4 года. Вот и все.
Ну, извините, Романовых, кто этот человек? Вот кто таким человеком может быть?
А вы знаете кто? Вот сейчас парадоксальную вещь скажу. Принц Гарри. Английский принц Гарри. Он родственник, да, он родственник нашего королевского дома. Он кто там?
Ну, осталось уговорить Ротшильда.
Подождите, давайте так.
Вы уговариваете принца Гарри и нам перезванивайте. Я думаю, это будет самое разумное.
Нет, есть другой вариант. Все. Принц Гарри может стать королем, а премьер-министром у него будет Владимир Владимирович Путин. И чем это будет отличаться от Дмитрия Медведева, я не понимаю.
Александр, пусть идет уговаривает Гарри, потому что так мы протянем очень долго, слишком много времени.
Вот мы зрим в корне, вот это как раз есть. Давайте послушаем Юрия из Кузбасса, если То есть идею монархии мы поняли. Монарха нашли. Да идем дальше. Юрий, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос к Виталию. Я в последнее время часто в радиоэфире слышу такое выражение. Агония путинского режима.
Какое выражение?
Я вам его сейчас только сказал. Агония путинского режима. Ваше отношение к этому утверждению?
Ну, пожалуйста, спасибо. Уважаемые гости.
Ну, знаете, чего нет, того нет, по-моему.
Это не агония, вот. Я бы даже поспорил с выражением «путинский режим», на самом деле. В том смысле, да, что это режим, конечно, не путинский. То есть Путин в данном случае тоже, в некотором смысле, часть этого некоторого механизма, да. Но понятно, что этот режим слабее, чем он был, скажем, 5 лет назад. Это очевидно для меня. Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, добрый день. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что ситуация в стране настолько плоха, что вот это объявленный второй этап приватизации, он под собой имеет не экономический фундамент, а как можно быстрее, как горячие пирожки, растащить остатки собственности? Как вы считаете?
Я не считаю, что ситуация в стране плоха. Ни с точки зрения нормальных людей, к коим я отношусь здесь присутствующих, ни с точки зрения людей во власти. В общем-то, конечно, впереди серьезный кризис, но я не вижу причин для катастрофических прогнозов. Что касается приватизации, то уже отодвинули очень интересную тему, о которой мы здесь почти не говорили, а сказать стоило бы, когда мы говорили о новой системе власти. Ведь совершенно очевидно, что сейчас в стране 2 правительства. Одно формальное медведевское, и второе реальное, которое я бы сходил скорее с политбюро бывшим. Берутся как КПСС, только с еще более широкими полномочиями, более широким аппаратом и обладающим способностью к оперативному руководству экономикой. Это то, что касается топливно-энергетического комплекса, что курирует с Игорем Ивановичем Сечиным, который так сейчас сильно ругается с Алексеем Навальным, ну, бог с ним, с Навальным. А факт то, что насчет вашей приватизации, я хочу успокоить вас, как раз ограничения, введенные президентским указом по перечню приватизируемых предприятий, показывает, что приватизации не будет. Это несерьезно. Как раз мы имеем дело с усилением контроля, который формально является государственным, а на самом деле является личным клановым контролем над важнейшими отраслями, приносящими стране, якобы стране, на самом деле, конечно, тем, кто эти финпотоки регулирует, наибольшую прибыль. Это Это сырьевая вот, если как была, есть и будет. И пока Путин у власти, ничего не изменится. Что касается приватизации всей остальной экономики, то, конечно, Медведев с товарищами может там делать все, что угодно, ставить открытое правительство, но спите спокойно, ее не будет. В серьезных масштабах.
Да, причем ее не будет и по политическим совершенно справедливым мотивам, и по экономическим, потому что, вообще говоря, сейчас можно писать какие угодно планы приватизации, когда мир не знает никаких параметров той экономики, в которой он окажется через год, через два, по большому счету, понятно, что никто ничего особо покупать у России не будет, просто даже если Россия захочет кому-то что-то продать.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот история с показом кинофильмов вот этих, это, мне кажется, удар по истории, как по науке. И вот в дальнейших, так сказать, спорах, вот исторические, вещи, они как-то, наверное, будут играть меньшую роль.
Ну, будем считать, что это комментарий. Хотите ли вы это
сделать? Я не согласен с этим.
Не согласен?
Во-первых, историка как наука вообще в общественном измерении не существует. Существует историческое знание, которое принадлежит, конечно, массовой культуре, и историческая наука здесь только является какой-то частью формирующей, а последовательно на нее влияющей. И она существует сама по себе, обладает собственным языком, и обыденного сознания вообще, мягко говоря, не очень очевидна. История же Спединский как раз показывает, на мой взгляд, очень интересный казус. Необычайную значимость Второй мировой войны, как часть национальной истории, для любой власти. Ведь я только один пример хочу привести, что, вот, например, прежний идеологический укорот конца 60-х годов, второй половины 60-х, начался именно с того, что стали подчищать и переписывать историю войны. То есть, хотим мы того или не хотим, я даже не знаю, как это интерпретируется сейчас, но факт остается фактом. Вторая мировая война, Великая Отечественная война остается частью актуального исторического сознания. От этого никуда не деться, это парадокс, это не парадокс, но с этим надо считаться, и это стоит особого разговора. Так мне кажется.
Да, при этом вот если сохранится такой вектор на абсолютный крах исторического сознания в России, потому что массовое историческое... То есть люди вообще историю своей страны вообще не воспринимают как что-то, что имеет отношение к их жизни. Все больше и больше. Вот если это сохранится, тогда власть не сможет конвертировать ту же Великую Отечественную войну, то есть единственную победу, в свой политический капитал.
Если люди будут
тогда она будет относиться спокойнее к тому, что мы называем фальсификациями истории, если она не сможет выжать из него пользу. Вот это как раз один из примеров того, вот почему вообще... Ведь самое интересное не то, что Мединский и Кулисин, значит, вступили в публичный спор. И даже не в этом графоманском стишке, а в том, что вообще этот фильм показал канал, который является абсолютно провластным. Вот это очень любопытно. Почему он это сделал, до конца это непонятно, но это в том числе может означать то, что власть начинает понимать, что по большому счету на этом уже большого политического капитала не наваришь, такого, какой можно было наварить раньше.
Люди могут относиться к победе в войне с годами, особенно со смены поколений, не как к истории, а если угодно, просто как к некому, вот как к триумфу, да, вот как, вы знаете, вот по России одерживает победу.
Ну просто повсюду. Уже...
В войнах, на спортивных аренах.
Рейтинг становится важнее и сказки, и правды в такой ситуации.
Да, ну, я говорю о том, что тем не менее, мы имеем дело последние годы, я просто многие соглашаются, причем люди, которые наблюдают это из-за рубежа, о том, что мы имеем дело, конечно, с массовой индустрией, которую я называю историко-фантастической. Причем это своего рода малая земля Владимира Путина. Потому что как ни включишь сериал, обязательно везде голубые фуражки, обязательно везде благородные чекисты и смешиваются, и пораженцы, и трусы, армейские офицеры и прочее, прочее. То есть войну выиграл НКВД. Штирлиц и СМЕРШ. Да, естественно, что заряды отряды первыми принимали на себя удар врага.
Ну и логично.
Да, да, естественно. Да.
Валерий из Москвы. Здрасте, Валерий.
Здравствуйте, с Подмосковья, да, это я, наверное?
Да, извините, да, с Подмосковья. Ага.
Здравствуйте, Чер. Значит, один из ваших собеседников сказал, что, мол, у народа интерес к истории отсутствует. Да, я согласен. Значит, я думаю, что это происходит вот почему. Потому что народ интуитивно, подсознательно чувствует, что на фундаменте лжи можно произвести только ложь. Вторую производную, третью, в зависимости от... Приходит новая власть, новую ложь пишет, да? И почему-то, вот интересно вот что, почему-то и ленинский режим, и сталинский, и брежневский со всеми этими там Черненками, Андроповыми, мы будем называть брежневский режим. И что интересно, путинский режим, значит, хранят, как зенит ока, самую главную тайну после 17-го года. А чтобы ее узнать, надо прочитать книжку Андрея Ивановича Дикого «В России и в СССР». И вот после этого появится большущий интерес к истории. Прием.
Ну, каждый
предлагает свой рецепт. Да, Ефим из Москвы. Здрасте.
Добрый день. Читал я Дикого, да, интересная точка зрения. 250 с Англии, 250 с Америки, вот, плюс там китайцы, малайцы и так далее, в НКВД. И все, революция в России. Возможно. Так я насчет чего? В отношении фильмов. Во-первых, первый фильм «Служу Советскому Союзу», если вы обратили внимание, а второй «Падение Берлина». Это первая и вторая серия, как я считаю. Теперь возьмем Кулистикова. Путин ему сказал, вы в одно время работали на радиостанции «Свобода». Кулистиков отвечает, да, был такой грех. А теперь вы заведуете крупнейшим. То есть тогда вы были, служили у врагов, а сейчас вы служите у нас.
Ну так государство же милосердно.
Минутку, это не в этом дело, а то, что вы по-прежнему враги. И вы это должны понимать, я говорю о радиостанции «Свобода». Так вот, служу Советскому Союзу и падение Берлина. Ведь все эти люди служили Советскому Союзу. А то, что Берия приказал расстрелять, так он же враг Советского Союза. Поэтому он такой негуманный. Вот это моя точка зрения. Спасибо.
Нет, ну на самом деле, я понимаю, да, логику таких рассуждений. Основания, по которым было вполне себе можно показать этот фильм, можно искать, вот, но вообще говоря, думать, что российская власть что-то делает всегда, имея четкие на то основания, тоже большое преувеличение, потому что она в значительной степени не занимается никаким смыслом, да, то есть смысл у нее обычно все-таки в достаточной степени это основные инстинкты.
Ну и хочу добавить, что «Падение Берлина» это, безусловно, тоталитарный шедевр, без которого... Посмотрев который, понимаешь, из чего слеплено освобождение озера, из чего слеплена война и мир, Бондарчука, потому что так снять батальные сцены и так. И так, кстати, когда препарировать историю в конце, я не верю на фантастический привет Сталина, бог с ним, но Маунт обратил внимание, кого он поздравил с победой. Рокоссовского, Конева и Чуйкова. То есть маршал Жуков никакого отношения к Берлинской операции не имел. Поэтому фильму. Так что, как этот фильм, это чудесный пример того, как история переписывалась вот на персональном уровне.
Владимир из Воронежа. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот, тут такая фраза вот, у одного из собеседников прозвучала. Пока Путин у власти. Вот у меня тоже вот примерно лет 15 назад было вот такое вот размышление по поводу вот пока Ельцин у власти. При его сочетании, так сказать, аппаратного и популистского опыта, кем же надо быть, чтобы его от этой власти отстранить, сменить? Вот теперь мы, значит, через какое-то время увидели, что это за человек, который смог это сделать. Или не человек, или какая-то, это, в общем, группа людей. Вот. Так вот, вы говорите, пока Путин у власти. Значит, а теперь вот вы представьте, кем надо быть, чтобы умудриться этих, так сказать, отстранить, победить, там, не знаю, уничтожить? Мне кажется, тут пока Путин у власти, будет одно, потом, когда будет его наследник, будет примерно то же самое и так далее.
То есть вы тоже придерживаетесь идеи о том, что есть монархический тип правления навсегда?
Нет, ну это вообще...
Да-да.
Не за него, я просто...
Да, я не говорю, что вы за него или не за него, просто констатируете этот факт.
Да, да.
Но это вообще главная проблема России. В России нет никакого внятного, артикулируемого и какого-то понятного способа смены власти, потому что в России фактически создана ситуация, при которой нынешняя власть, она пожизненна вот, для себя. Она себя провозгласила пожизненной и пока сохраняется. Вот пока задача, в общем, сделать так, чтобы в России появились механизмы смены власти. Это может быть единственное, что... может удержать Россию вообще от ситуации, в которой страна либо будет постепенно распадаться, либо будет, на самом деле, вот, что называется, загнивать.
В России были президентские выборы 90-го года, да? Россия, президент РСФСР, это были обыкновенные выборы с кандидатами.
Да, конечно.
Альтернативные выборы, вот это даже тоже не может быть в природе.
Но применительно к нынешней системе, я провел параллель все-таки скорее с полем 64-й год. То есть как раз обречен на пожизненное правление первый секретарь,
был смещен.
Хрущев, вдруг неожиданно оказался смещен.
Но, с другой стороны, система сохранялась. Вот это же не была система выборности, это была система воспроизводства одной и той же формы.
А элита потихонечку поменялась. И очень аккуратно поменялось, ну, скажем так.
И не менялось потом до 1989 года.
Просто вот когда там говорят, да, там сейчас там все эти расхожие клише, там сирийский сценарий, ливийский сценарий, ведь проблема стоит в том, что там два года назад, по большому счету, никто, или там три года назад, никто вообще не представлял, что Каддафи и Мубарак каким-то образом отдадут власть, да. Вот каким образом они могут отдать власть, понятно, что в России этого не случится в таком виде, но понятно, что никакая власть, ну, физиологически не бывает вечной, а способы смены этой власти, к сожалению, сейчас не ясны для России совершенно.
Да, плюс одно, хотя я помню, о бельгийском сценарии, то есть свободные выборы приходят к власти к исламистов.
Да.
Какая, может быть, параллель у нас проведена, мне не хочется говорить.
Да, конечно. Послушаем звонок. Сергей, спасибо. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я среагировал на слово «заградотряды» как на красную тряпку. Я сидел под Новый год за одним столом с ветераном войны, который прошел от финской до румынского фронта войну. И у него в спине были осколки. Ну, не потому, что он бежал куда-то, а снаряды рвались. И вот я ему предложил сфотографироваться рядом с Горбачевым. Ну, с телевизором, естественно. Он отказался. А через 10 минут после рюмочки водки стали обсуждать правителей. Я говорю, кто ж для вас самый лучший-то был? Хрущ, конечно. Он квартиры людям дам. А что Брежнев? А Брежнев хуже Гитлера. На румынском фронте мы деревню возьмем, а к ночи в подштанниках выползают, как тараканы, местные жители. И мы бежим. А на завтра приходит заградотряд, выстраивает всех, и каждому десятому в затылок пулю. Вот это герои. Спасибо большое.
А я почему тут Брежнев?
Я не первым царем, не знаю. Он был первым царем. Он был сильно после войны.
Молодец, да, Брежнев был боевой офицер, политрук, что угодно, но не руководил. Да, да. Это такое дело. Ну, неважно тут, может быть. Ну, суть понятна. То, что вот уже приближаясь к этому, мы опять вернулись, видите, где слушали все, но видите, что все-таки больше интересует вся эта вообще дискуссия об истории людей, чем политические перспективы.
Ну, опять же, каких людей? Вот если сейчас просто провести вот какой-то опрос про Великую Отечественную войну, любой такой нормальный социологический опрос, что вообще люди знают, выяснится, что люди там моложе 40 лет, огромное количество людей вообще себе не представляет просто базовых координат этой истории. То есть, что такое заградотряд, не знают вообще, да.
Ну, потому что это человеческая логика сейчас не умещается. Чтобы был некий свой отряд, который шел за армией.
С одной стороны, не умещает советской логики, с другой стороны, это следствие того, что просто нынешняя власть наследует большевикам в этом смысле, когда вы каждый раз действительно историю переписываете заново, и когда история, собственно говоря, используется как такое-то, значит, тактическое политическое орудие, естественно, что... А еще в ситуации, когда сейчас уже есть масса других историй, и, конечно, доступ к информации не сравним с тем, что был в Советском Союзе, понятно, что люди просто не считают историю своей страны чем-то, что просто имеет отношение к жизни. То есть для них это просто какая-то вещь, которая не связана с их миром личным.
Потому что когда я заградотрядов, то, я думаю, достаточно фильма «Враг у ворот», который они показаны действительно совершенно блестяще. А что касается истории, вы знаете, много советской власти нас часто рассказывали о том, как не знают историю американские школьники.
Да.
И тем не менее, на позиции Соединенных Штатов в мире и на демократический строй внутри...
Это не сильно влияет.
Это не повлияло.
Потому что есть ценностный ряд. Вот в чем проблема. Потому что, может быть, в государстве демократическом историческое знание как бы оторвано от ценностного ряда. А когда ценностного ряда нету, историческое знание могло бы помочь его формированию, как это могло бы произойти в России. А мы не видим этого.
Поэтому Клинт Иствуд снял флаги наших отцов, и это все легло на...
В России просто никто не занимается формированием вот, представления о том, зачем эта страна существует.
Мне очень кажется, что у нас на деле получились две программы в результате. Благодаря слушателям. Первая программа была посвящена тому, что вообще будет в современной России, а вторая программа была посвящена тому, что у российского общества есть дефицит исторического самосознания. И это, кстати говоря, дополнение к первой части программы, потому что показывает, почему с Россией так вообще происходит. Почему мы не имеем реальной элиты, реального оппозиционного программного движения, вооружения и прочих необходимых для развивающейся страны вещей. Я благодарю моих коллег, Семена Новопрудского и Дмитрия Шарина, за участие в программе, которую сегодня провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. А в 14:07 после новостей «Американский час» с Александром Генисом. Музыкальное приношение, чем новые диктаторы отличаются от старых и роль интеллектуалов в протестном движении. Вот основные темы этого выпуска. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фурсенко ушел. Остаются Мутко и Грызлов.
Комментарии экспертов.
Владимир Познер выбирает.
Право автора.
Владимир Абаринов. О культуре отставки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.